Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, вместе со мной соведущий Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях сегодня Андрей Валентинович Бушмаков, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы о городских главах, о том, какими они были в период с основания города до, собственно говоря, исчезновения этого понятия с приходом большевиков. Дим, ты хотел первый вопрос задавать?
Да, вот хотелось задать сразу такой вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Андрей Валентинович Бушмаков, наш сегодняшний гость, принимал активное участие в составлении книги «Пермские градоначальники», которая несколько лет назад вышла. И половина этой книги – это биографии пермских городских голов. Как раз дореволюционный период. Ну, а другая часть – это уже руководители города в советский период и уже в постсоветский. И книга была названа «Пермские градоначальники». Но городской голова и градоначальник – это совершенно разные должности в Российской империи. Градоначальник управлял городом, который был выделен из состава губернии, и функции градоначальника аналогичны были губернаторским полномочиям. А городской глава – это глава местного самоуправления. Вот скажите, пожалуйста, Андрей Валентинович, а кому пришло в голову дать такое неправильное историческое название книге?
Ну, вы совершенно правы, да, то есть, конечно же, это совершенно разные должности, и, естественно, что книжка – это юбилейная книжка, история ее уходит, что 2003, насколько я помню, год, когда архив сделал книжку про пермских городских голов, да, и вот в 2008 году эта книжка была переиздана уже в новом формате, значит, красиво, в твердой обложке, с картинками, и я непосредственно участие, так скажем, уже не принимал вот в этом обновленном варианте книжки, которая называлась «Пермские градоначальники», да, действительно, ну вот, не знаю, если честно. Подозреваю, что названия утверждаются уже вот где-то там на более высоком уровне, да, и очевидно, что, ну, слово показалось красивым, а точные какие-то вот соответствия там историческим реалиям людей, которые утверждали этот заголовок, ну, особо, видимо, не волновали.
Но вообще нужно отметить, что книга – это значительный вклад в историю города Перми, поскольку для многих людей, и далеких от истории, и даже специально занимающихся историей, наверняка в этой книге были значительные открытия. О многих людях говорилось впервые, там привлечены архивные документы и материалы о службе пермских городских голов?
Мне кажется, архив делал гораздо более серьезные, гораздо более интересные, да, продукты именно вот с точки зрения научной какой-то составляющей. Ну, вы понимаете, это ж юбилейная книжка. Она была сделана, если интересно, то был достаточно тяжелый период вот в жизни архива, какие-то там перетрубации, да, вот как раз происходили. Вот, и, значит, как-то мы вот так вот ее достаточно быстро сделали. Ну да, с архивными документами, естественно, мы работали. Да, работали. Работал у нас коллектив авторов, несколько человек, да, вот работало. Ну, в силу, может быть, какой-то такой вот некоторой поспешности и стилистически, и с точки зрения там каких-то вот... Ну, мы пытались выдержать общий подход, да, вот насколько вот в таких условиях это было возможно. Но я бы не сказал, что это вот такая книга, похожая на идеальную. Ну, мне кажется, она интересна, она может быть даже кому-то полезна. Но, конечно же, очень много каких-то вот интересных вещей, с одной стороны, прошло мимо этой книги. Вот. С другой стороны, там была задача написать хоть что-то про каждого городского голову, да, а некоторые из них, ну, абсолютно практически никакого следа в истории нашего города не оставили. В общем, были заурядные люди, не играли никакой существенной роли вот вообще в городской жизни.
Давайте так к городским главам перейдем с самого начала. То есть вот указ Екатерины образуется губернский город, собственно говоря, город, на котором еще нет населения, собственного населения на пустом месте ведь фактически, да?
Ну, не совсем на пустом, ну, все-таки там было достаточно большое поселение.
Ну, и гашихинские люди только потом начали относиться вообще к городским, не с самого начала это произошло. Ну, тут можно спорить, ладно. И вот этому губернскому городу требуется городской голова. Насколько я понимаю, он был не совсем пермяк.
Ну, как и большинство там, пермского купечества, да, поскольку по закону требовалось, чтобы значит, должности выборные, значит, дума, городской голова, да, значит, магистрат, ну, там, значит, они должны были избираться из купцов. Из купцов, причем, значит, даже не третьей гильдии желательно было, да, но из мещан запрещено было избирать, да, вот купцов, естественно, на тот момент практически не было в только что созданном городе, да, вот они переселялись там из Кунгура, из Соликамска, и, соответственно, это были такие соликамско-кунгурские купцы, которые становились, да, вот, значит, какими-то вот должностными лицами, вот эта служба по выбору, но вы же понимаете, что это на самом деле не самоуправление, да, о самоуправлении в конце 18 века, в общем, речи быть не может, значит, это, конечно, вот служба скорее по принуждению, да, поскольку действительно вот, значит, власти, значит, чиновники, губернатор, генерал-губернатор, собственно, они занимались конструированием вот этих вот органов. Ну и, в общем, действительно, пермское купечество, оно вот такое, да, вот оно изначально, что ли, собранное, сконструированное. И пермские купцы, они изначально достаточно серьезно, скажем так, их бизнес, он заключался вот во многом в выполнении казенных подрядов. Выполнение казенных подрядов, то они были связаны с государством, да, вот с казенной палатой, да, вот и так далее. То есть они очень многие на этом разорились, кстати, да, потому что это вот с одной стороны можно было там, очевидно, нажиться. Такие, как Жмаев, вот самый, пожалуй, такой выдающийся городской голова этого времени, да, вот начало 19 века. Да, ну, он нажился, очевидно, что он разбогател, но многие другие разорились, да. Многие вот купцы рубежа 18-19 века, бывшие там во второй гильдии, там, в первой гильдии, они заканчивали свою жизнь мещанами, либо понижались, да, вот свою гильдию. Гильдейскую, значит, до третьей, там, скажем, да, вот статус.
То есть, в тот период
разорялись.
Играть с государством было не всегда приятно.
Ну, сохранились судебные иски, сохранились, значит, вот дела, да, о невыполненных подрядах, значит, об убытках, которые там понесла казна. И, ну да, это было чревато. То есть, ведь у купцов не было достаточно финансовых ресурсов, да, вот, чтобы получить подряд, им приходилось закладывать недвижимость. То есть, основной путь был какой? Значит, система кредитования, финансовые каких-то институтов не было. Значит, у купцов была недвижимость, они ее закладывали. Вот, собственно, недвижимости, естественно, не хватало, поэтому они по кругу, да, вот, значит, взаимо гарантии давали, да, взаимные. И в результате, действительно, вот, скажем, после губернаторства Мадераха в Перми, собственно, купцов первой и второй гильдии практически не осталось.
Но я думаю, надо пояснить нашим слушателям, а каковы были функции городских голов, за что они отвечали, какова зона ответственности и каковы были их полномочия.
Ну, это были мальчики для битья, да, вот, но с некими привилегиями. То есть, значит, ну, скажем, при губернаторе Мадерахе, да, вот, значит, им приходилось тяжело. Потому что Мадерах постоянно выдумывал какие-то разные нужные для города благоустройство, там, да, значит, там, будочников там и прочее, значит, у города были возможности какие? Припрягать самих граждан, да, гражданами тогда назывались не все жители города, а те, кто платили налоги. Те, кто вот относились к городским сословиям, ну, там была сложная система, не знаю, наверное, не стоит вдаваться в подробности, но, в общем, налогоплательщики, да, те, которые вот... И, конечно, у них было множество повинностей, да, то есть, ну, в общем-то, они должны были платить, вот. И, естественно, что это обходилось достаточно недешево, учитывая общую бедность населения, учитывая бедность купечества, да, потому что пермское купечество было бедным, сравнительно с другими крупными городами. Да, вот очень мало было купцов там, первой гильдии, второй гильдии, в основном третья гильдия. Значит, взнос, чтобы получить это гильдейское, значит, статус, был пониженный, но тем не менее вот, не хватало денег. Да, не хватало денег, не хватало финансовых ресурсов. Они были достаточно бедные люди в массе.
А городские головы, они управляли городским хозяйством?
Ну, скажем так, они участвовали. Они участвовали, но в основном как вот, скажем так, при активных властях, да, вот, ну, что-то был полицмейстер, был губернатор. Мадерах любил все мелочи решать сам. Вот, скажем, у него был такой стиль, да, он там ходил по городу, смотрел, где там заборы, канавы и так далее, да, и требовал от Думы, чтобы они, значит, скидывались, да, вот, требовал. То есть, для купцов это, конечно, для мещан, для пермских граждан, это были вот большие поборы дополнительные, да, вот, потому что, ну, система была такая, по предложению, от которых нельзя было отказаться, да, вот, то есть, значит...
Зато город был очень чистый, как говорят во времена...
Ну, вы же понимаете, что это миф, да, то есть, в данном случае вот у нас есть миф, да, о таком губернаторе, который вот привел город в порядок. Ну, вероятно, этот миф имеет какие-то основания, как и любой миф, наверное, какие-то основания были. Да, мы знаем, что губернатор был достаточно честный, да, то есть, вот... На фоне большинства других российских губернаторов, там, городничих и прочих чиновников местного управления, ну, Мадерах действительно был честный, потому что есть ведомость в одном из владельческих там имений, да, велась ведомость на различные взятки, подарки, посулы, поминки и прочие, значит, денежные и неденежные благодарности, которые вот постоянно выплачивались разного ранга чиновникам, местным там, судьям и прочим, и прочим. Этот документ сохранился, что, и там Мадерах присутствует. Есть, да. Но на Мадерахе там, ну, сущие мелочи, действительно, вот для губернатора там какие-то вот такие, ну, подарки, ну, там... То есть, действительно, он был честный. Вот взяток он не вымогал. Системы такой вымогания взяток при Мадерахе действительно не было вот со стороны губернатора. Но это не значит, что не было ниже. Не было ниже, да, вот, потому что у большинства честных губернаторов, ну, как правило, ниже находились какие-нибудь там чиновники, которые подобными личными качествами не обладали. И, в принципе, вся система была выстроена так, что чиновничество кормилось, да, за счет должностей. То есть, жалование было маленькое, жалование постоянно задерживали, годами могли не выплачивать, вот. Естественно, что чиновники кормились, да, по, значит, отслужив там 20-30 лет, они покупали имение, там, крестьян и так далее, да, вот, ну, при Например, предка известного антрепренера Сергея Дягилева, да, вот его там прадед, да, чем он занимался. Он, кстати, был не из благородных, да, вот Дмитрий Васильевич.
Казначей.
Да, да, но он разбогател от этой службы, он был достаточно не самого высокого уровня чиновником, но он действительно вот, ну, видимо, умел делать дела, что называется, да.
Вот, возвращаясь к городским головам, какая-то коррупционная составляющая в деятельности именно городских голов, городского самоуправления присутствовала?
Ну, скорее всего, конечно, потому что, понимаете, вот получить какой-то подряд, да, значит, на выгодных условиях, действительно, это ведь решалось, ну, как формально проводились там какие-то аукционы и прочее, но, естественно, что то, что мы сейчас называем вот коррупция, там, откаты и прочее, это тогда было частью системы, это было нормально, то есть... Все понимали, что подарок, да, значит, там, посулы, поминки там и прочие, да, благодарности, ну, иначе любой вопрос мог решаться вечно. Система работала так, что если вот тебе нужно решить какое-то дело в каком-то учреждении, да, то если ты купец, ну, ты должен платить. Ну, в принципе, я думаю, все читали «Ревизора», вот, ну, примерно так, очевидно. Но проблема в чем? Это слабо документировано. То есть, вот такие документы, ну, в которых фиксировались там взятки вот в разных формах, они достаточно редкие. Потому что, как правило, это не фиксировалось. Не фиксировалось, да?
То есть, получается, масштабы реально мы представить не можем. И здесь встаем на зыбкую почву гадания.
Ну, у нас есть отдельные, конечно же, примеры, да. Есть, ну, проводились время от времени какие-то неожиданные ревизии, да. И проводились какие-то кампании, вот то, что сейчас на борьбе с коррупциями. Были какие-то конфликты личные, да, были какие-то конфликты личные, потому что первый пермский губернатор там, значит, вы знаете, что вот он успел в короткое очень время, ну, видимо, наворовать столько, что он для своего, для своей домашней церкви, значит, заказал иконостас, который не влез, его конфисковали потом, да, значит, но он не влез в наш собор.
А что за губернатор?
Барнаволоков, по-моему, да, вот.
Ну, вице-губернатор.
Вице-губернатор, конечно, да, Барнаволоков.
Ну, кстати, не случайно Павел I очень часто любил менять вице-губернаторов, а в то время ведь вице-губернаторы управляли казенной палатой.
Вначале, да, вначале. Ну, видите, была же коллегиальность, то есть решения принимались коллегиально. Если мы говорим о конце 18 века, то в палате был председатель, значит, были советники, были асессоры, они коллективно обсуждали и принимали решения, подписывались все. Подписывались все. Но понимаете, безусловно, вот, значит, при таком маленьком жаловании значительная часть чиновников, она обогатела, да, значит, не имея каких-то там вот таких наследных, что имел Дмитрий Васильевич Дягилев, наследственного имущества у него не было. Но, послужив там сколько, 20-30 лет, он, значит, стал достаточно обеспеченным человеком. Вот. Ну и да, очевидно, были люди, которые могли тоже в этом принимать участие, скажем. Ну, были другие источники доходов. Не стоит думать, что вот все сводилось к какой-то вот такой вот дележке этих государственных заказов. Нет, нет, конечно, были и другие варианты, то есть там торговля велась самая разная, да, были там и фабрики, купцы строили, там и канатные и прочее, и прочее, да, вот если мы говорим о рубеже 18-19 веков. Но все-таки основной такой вот источник обогащения тогда, да, это был, конечно, вот какие-то вот эти государственные подряды. Ну, затем появились, вы знаете, винные откупа. То есть, вот разбогатеть, легкие деньги, да, вот винные откупа. Но, опять же таки, там, опять же таки, была гигантская коррупционная составляющая.
А из городских голов кто-то замечен вот именно в винных откупах?
А там, насколько я понимаю, все решалось на уровень выше, потому что, ну, вот легенда гласит, да, что, значит, Спиранский своему пермскому другу, да, вот...
Это крупный государственный деятель эпохи Александра I,
да, сослан в Пермь. После того, как он был реабилитирован, вернулся во власть, он вот ему, значит, там предложил поучаствовать в винных откупах, да, организовать это в Сибири, но вроде тот по каким-то причинам отказался. Несмотря на то, что все понимали, что это путь к богатству, вот такому настоящему непермскому богатству, да, потому что, ну, пермские купцы, конечно, они не были вот такими вот сверхбогатыми людьми. Ну, Жмаев, да, вот, наверное, самый богатый из пермских купцов и городских голов начала 19 века, да, вот, ну, его дом там оценивался в 60 с чем-то, я не помню, тысяч рублей, да, вот такого
уникального. Гигантская сумма по тем временам.
Гигантская невероятная сумма, да, ну, вот... И, ну, очевидно, у него были хорошие отношения с тем же Модерахом, да, потому что, знаете, Модерах выхлопотал ему чин, дававший потомственное дворянство. И Жмаев, вот, собственно говоря, это второй момент, о котором, наверное, тоже стоит сказать, потому что для многих, наверное, даже любителей истории, вот... неочевидным является вот такой маргинальный статус купцов, да, вот российских купцов до реформенного периода. На самом деле это было маргинальное сословие, то есть человек, имеющий достаточно денег, да, чтобы выкупить вот этот патент на занятие, значит, торговли, он, значит, приписывался к купечеству, вот получал, значит, соответственно, какой-то статус купца первой, второй, там, третьей гильдии, да, значит, соответственно, первые две гильдии освобождали от телесных наказаний, ну, было приятно, да, вот, но он должен был платить, да, каждый год платить, да, вот, подтверждая, значит, статус, да, принадлежность к этой гильдии. За первую гильдию больше, за вторую меньше, за третью еще меньше. Значит, в Перми эти ставки были ниже, чем, значит, в центральных городах, заметно ниже, но, тем не менее, конечно, большинство мещан вот не имело возможности, а многие, кстати, не имели желания, да, потому что были... упоминаются, ну, мелькают, да, вот в различных источниках иногда сведения, что вот, ну, человек имел деньги, но статус крестьянина его не смущал. Да, были крестьяне богатые, были мещане достаточно богатые, они там вели какие-то торговые дела, но их эти привилегии, соответственно, не волновали, им было достаточно вот быть мещанином. Ну, то есть, все было по-разному. Было по-разному, но купец это действительно достаточно маргинальный персонаж российской провинции, потому что я не знаю точно, как там было в Москве и в Петербурге, подозреваю, что так же. Но вот в провинции, в общем, действительно можно было из крестьян выбиться вот в эти купцы, там быть первой гильдии, там быть городским головой и закончить свои дни мещанином, разорившимся, да, вот и дети, соответственно, уже не купцы, а мещане, купцы и мещане, да. Но, конечно же, чего желали, как правило, вот все эти купцы, они желали, значит, отслужить вот эти 3 трехлетия, да, получить право ношения мундира. Ну, идеал это, конечно, вот то, что достиг Жмаев, да, он выдал обеих дочерей за дворян, да, один дворянин был там какой-то капитан, настоящий дворянин, но бедный, а второй дворянин был не настоящий, ну, такой вот недавнего происхождения, вот как раз Дмитрий Васильевич.
Дягилев.
Да, но зато вот сам деловой человек с большими достаточно деньгами, связями, и действительно... Значит, вот эта дочка Жмаева, она стала прабабушкой
Сергея Павловича,
да. Уже ее дети, они вот уже там в Петербург переехали и конвертировали, значит, это богатство, ну, в такой статус уже. Это тоже, кстати, удача, потому что было невероятно тяжело. Вы знаете, аристократия русская была достаточно закрыта. И вот этих воришей там в первом-втором поколении особо не пускал к себе. Ну, там семейная легенда гласит, что они когда-то были дворянами, да, вот что, значит, потом это дворянство там не смогли подтвердить, ну, и вот, значит, потом его себе вернули. Но это все семейные легенды, потому что вы понимаете, что, ну, по формулярным спискам, конечно, вот Дмитрий Васильевич, он из там, ну, горные служащие у него предки, да, вот, и в 17 веке там вначале крестьяне были, потом горные служащие, насколько я помню. Вот, то есть, но, конечно, вот купцом можно было стать, можно было и им перестать быть. И очень просто. Ну, они разорялись.
Давайте
они...
на этом прервемся, угу. Затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим про городских голов. И давайте все-таки вот попробуем представить себе выборы. Как они проходили, откуда появлялись кандидаты, была ли какая-то там, я не знаю, предвыборная агитация.
Конечно же, не было никакой агитации, потому что, значит, во-первых, это было, ну, служба по выбору, общественная служба, она была не такая престижная, конечно же, с точки зрения вот современников до реформенный период власти, конечно же, реально у городского головы, да, и, в общем, у других вот этих выборных деятелей, ну, было не так уж много, обязанностей, наоборот, достаточно хватало, обязанности были достаточно хлопотные и связанные были они с финансовыми издержками, очень часто, да, то есть вот недоплаченные налоги положено было из собственного кармана доплачивать. Ну, порядок менялся. Вообще, эту сферу реформировали и дореформенный период, и в пореформенный период, да, вы знаете, что конечно же, вот порядок меняли. Ну, в общем, если не вдаваться в детали и вот так ближе к пермским реалиям, то в дореформенный период, ну, выбирали из купцов, положено было выбирать из купцов, значит, проблема была в том, что в Перми купцов было мало.
Ну, мы это, да.
Да. Вот. И, собственно, бывало так, что выбирать было, ну, реально не из кого. Значит, ну, кого-то все-таки положено было выбрать. Выбирали человека, он был там явно стар, болен, не способен, да, вот. Значит, и нередко там полгода, год, да, вот, значит, реально, значит, вместо этого выбранного городского головы, значит, его обязанности исполнял другой человек. такое было нередко. Такое было нередко, ну, в силу вот того, что никто особо не гнался за этой должностью, и кандидатов на нее было действительно вот раз-два и обчелся, раз-два и обчелся. Конечно же, все меняется вот уже в пореформенный период, меняется достаточно заметно, меняется, потому что...
Здесь поясним, городовое положение императора Александра II 1870 да, года значит... реформирует городскую думу, и с этого времени городской голова сама по себе должность пользуется гораздо большим престижем, и здесь просто в качестве...
Появляются полномочия.
Ну да, вот сейчас нам Андрей Валентинович расскажет о полномочиях. Я хотел просто пояснить, что вот если в дореформенный период городской голова – это фигура такая не очень крупная и значительная, и избирались из купцов, то в пореформенный период мы среди, например, московских городских голов видим князя Владимира Михайловича Голицына. На пост московского городского головы также в начале 20 века претендовал даже Борис Владимирович Штюрмер – крупный государственный деятель, нижегородский губернатор. Впоследствии в 16 году он станет даже председателем Совета министров. То есть вот городской голова получается уже более престижная должность.
Ну, конечно, Дмитрий совершенно прав, поскольку престиж вырос, выросла значимость и статус. Связано это было, конечно же, с тем, что выросла в целом роль общества. Да? Значит, то есть вот изменились представления о месте вот этих выборных органов в жизни государства. Раньше они были совершенно вторичны, вот такой вот добавкой, да, что ли, к этой бюрократической структуре. И, естественно, любой городской голова, мы говорили, мечтал вот получить мундир и походить хоть чем-то на чиновника, да, получить медаль, получить мундир. В идеале, конечно, получить вот этот классный чин. Значит, в пореформенный период все меняется. С 70-го года, значит, действительно, полномочий становится несколько больше, заметно больше, значит, и что, конечно, важнее, действительно, вот представьте себе Пермь уже конца 19 века, совершенно другая ситуация, значит, это действительно бюджет, растущий из года в год, он, конечно, дефицитный, но к концу дореволюционного периода там уже были цифры порядка миллиона рублей, да, это большие деньги, это, конечно, вот реально растет вот это вот хозяйственная часть, значит, расходы и доходы городские, и, собственно, городская управа, городская дума этим управляет. А городской глава стоит во главе всего этого местного еще не самоуправления, потому что автономии по-прежнему не было. Городское самоуправление – это, собственно говоря, вот после февральской революции. После февральской революции возникает впервые система, когда действительно это автономные вот эти городские власти выборные, и, значит, губернаторов тогда не было, вместо губернатора в 17 году, вы знаете, был губернский комиссар. Вот губернский комиссар, скажем, видит какое-то злоупотребление, он может подать в суд. Он не согласен, да, вот он через суд, значит, оспаривает действия этих городских властей. Но до 17 века все было совершенно не так. Даже губернатор был слишком большим начальником, чтобы лезть вот в эти дела, как правило, значит, было специально, значит, губернское по земским городским делам присутствие. Такая контора, в которой чиновники рассматривали вот все, что, значит, все решения, принятые с этими, значит, органами выборными, проходили через, значит, эту контору, и чиновник, там, не выспавшийся или с похмелья пришедший на службу, он мог это совершенно легко отменить, ну, сославшись на... Такие прецеденты бывали. Когда в Думу приходит бумажка, да, вот уж решение Думы отменено на основании закона такого-то. Значит, в Думе смотрят этот закон, находят его, да, значит, что там за закон? Совершенно какой-то, что называется, посторонний, да? То есть, чиновник, отменивший решение Думы, сослался на какой-то вот первый пришедший ему в голову номер, не удосужившись даже вот...
Да, о чем вспомнил, на то и сослался.
Нет,
на то
но при сослался. Этом нужно пояснить, что если...
Такие прецеденты
городская
были.
Дума, так же, как и органы земского самоуправления, не согласны с решением государственных властей, представителей, об отмене решения органов местного самоуправления, они могли это обжаловать?
Они могли это обжаловать, конечно, могли. Но вы понимаете,
неоднократно.
Чиновнику для того, чтобы отменить, приостановить решение вот этого выборного органа, достаточно было черкнуться на бумажке. Да? Значит, а чтобы оспорить вот это такое совершенно волюнтаристское, да, вот совершенно такое вот непонятное зачастую, да, бюрократическое решение, нужно было запустить целый процесс, да, вот там, значит, который, ну, мог привести к какому-то результату, может быть, да. Но, значит, власть контролировала вот эти выборные органы еще в 16-м году, да, пермский губернатор совершенно легко выбранных там гласных, да, вот, значит, отклонял, не давая никаких объяснений. Это было его право, да. Ну, фамилия не понравилась.
1916.
В 16-м году, да.
Ну, военное время.
Да, господи, вы знаете, что у нас 6-го года военное время, в Пермской губернии на военном положении была...
Чрезвычайная охрана.
Чрезвычайная охрана, это, по сути, военное положение, значит, можно было отменить любой, приостановить, отменить и внесудебным порядком арестовывать. Это все практиковалось, вы знаете, достаточно широко. Достаточно широко. Вот. Поэтому, ну, конечно, вот нужно учитывать, да, действительно, вот эту все-таки двойственность, да, положение городского головы. Ну, и нужно учитывать, что, конечно, кто его избирал? Значит, вы знаете, что первоначально, вот, значит, согласно закону, значит, 70-е годы выборы были по куриям. По куриям было 3 курии, соответственно, там, самые богатые налогоплательщики, да, вот, а их было всего ничего, горстка людей, они давали третью часть голосов.
Ну, здесь можно пояснить, что до 1870 года там курии были сословного характера.
Сословного.
Сословный ценз. Принцип... А после 70-го имущественный.
Значит, принцип, конечно, там менялся, да, но общий смысл и система, в принципе, оставалась такая же. Значит, значительная часть населения от участия вот в этом городском управлении отсекалась. Ну, понятно, вот самые низы отсекались. Значит, представьте себе город Пермь начала 20 века. Значит, здесь же куча людей с паспортами там, крестьян Вятской губернии. Да, вот сословная система, с одной стороны, разрушалась, да, значит, с другой стороны, она жила, значит, она поддерживалась формально. Но, извините, ну и не только. Значит, вот какой-нибудь, не знаю, инженер, да, статский советник, человек богатый, человек, вроде бы, который мог там участвовать в этих городских делах. Но он не участвовал, он не имел права голоса. Почему? А он не владел недвижимостью. Он не платил налоги в городской бюджет. Да, он снимал квартиру, хорошую квартиру. Значит, он жил за счет там своей службы. Ну, вот не было у него никакого бизнеса здесь. Все, он не был избирателем вот в эти городские выборные органы. То есть, и, конечно же, городскую думу, городских голов, ну, очень часто критиковали. Это была критика такая, ну, не совсем открытая. В 17-м году она, кстати, стала совершенно открытой. Если мы посмотрим газеты 17-го года, вот эта кампания действительно первая настоящая демократичная кампания, которую выиграл Ширяев, вот последний городской голова, значит, действительно такой очень деловой, очень много сделавший для нашего города человек, Александр Евстафьевич Ширяев. О, вот, значит, ну, там была критика, да, значит, он критиковал предыдущие городские власти, там, вы знаете, долго был головой Рябинин, вот, значит, критика была какая? Ну, они занимаются центральной частью города, да, вот, значит, то есть, значит, городские власти действительно обвиняли в том, что большую часть денег они тратили на центр города Перми, да, и город Пермь действительно, вот, 13-го года Пермь, она была очень сегментированным городом, потому что центральная часть напоминала европейский город совершенно почти, да, вот, ну, там не хватало трамвая, вы знаете, трамвай не успели до революции пустить. Ну, и канализацию там начали только строить. Вот. Но в целом-то тут центральная часть Перми-то выглядела вполне себе по-европейски, прилично. Но, пересекая, значит, заставу, вы оказывались на тротуаре из двух досок. Значит, мостовая была... Это как выразиться помягче? Грязище, да? Вот, то есть, человек, идущий по тротуару, встречая барышню или даму, он что должен был делать? сходить с тротуара, вставать в грязь, пропускать даму, значит, затем, значит, в грязной обуви подниматься на этот тротуар из двух досок. Вот. А реально-то город ведь был очень большой уже по площади, но за заставами начиналась вот эта грязь, уже не было никакого освещения, никаких вот этих городских достижений городской цивилизации там современной не было. Не было. Были обычные дома, были вот эти вот тротуары из двух досок, вот эти слободки, да, значит, то есть, конечно, городские власти упрекали то, что они действительно занимаются вот такими вещами. Театром, да, был городской голова Синакевич, вот, что у него вообще основные интересы были связаны с театром, его упрекали в том, что он больше ничем почти не занимается. Ну, наверное, это было не совсем справедливо, вот, но, тем не менее, конечно, да, такой упрек был.
Ну, вот мы некоторые фамилии пермских городских голов уже называли сегодня. Хотелось бы еще остановиться на таких ярких представителях пермского городского самоуправления, те, которые занимали должность городских голов. Это Дмитрий Емельянович Смышляев, это Любимовы, отец и сын, и это Федор Казьмич Каменский. Очень, представители очень известных купеческих фамилий города Перми. Вот как они себя в XIX веке проявили?
Ну, вот насчет очень известных купеческих фамилий, это, понимаете, если мы находимся внутри нашего краеведческого дискурса, да, то там, конечно, да, вот Каменский, там, Любимов.
Ну, да, местные, конечно.
Смышляев. Ну, в общем, в пореформенный период ситуация оставалась той же, что и до этого, потому что основные капиталы, они были не в Перми. И в Перми было совсем мало вот таких настоящих богачей. Ну, собственно, это все действительно... Вы почти всех и назвали. Да, Любимовы, Каменские, ну, может быть, Агафуровы приближались, да, вот. Ну, и Мешков потом появляется, вот. И, собственно, вот практически все пермские капиталисты, может быть, я кого-то забыл, да, вот. Ну, таких настоящих миллионеров-то, по сути, не было. Вот, за какими-то несколькими исключениями. И, значит, конечно же, здесь вот... ситуация, когда яркие личности, они были. Ну, самым ярким, наверное, все-таки был Иван Иванович Любимов. Это очень необычный предприниматель по российским меркам. Действительно, его называли русский американец. Да? Вот, ну, насколько это легендарное прозвище сложно судить, но тем не менее, оно действительно отражает вот такой инновационный характер его предпринимательской деятельности.
А в чем он выражался?
Значит, он занимался, действительно активно занимался вот новыми сферами, ну, вы знаете, транспорт, да, прежде всего, вот это пароходство. Затем он активно стал заниматься промышленностью, в том числе и вот такой новой отраслью, как химическая промышленность. В России вообще практически неразвитая, да, сфера, тем более на Урале. Урал, вы знаете, отставал, потому что в пореформенный период Урал проигрывал уже, значит, новым промышленным районам, прежде всего, Юго-Западу он проигрывал, да, значит, значительная часть уральских предприятий, они очень медленно, очень долго модернизировались, да, и вот какие-то вот такие рудименты вот этой отсталой крепостной промышленности, они очень долго сохранялись. Вот. И, конечно же, среди пермских предпринимателей, ну, вот такой совершенно можно взять, да, вот как пример традиционного подхода к предпринимательской деятельности. Ну, вот Каменские, братья Каменские, да. И здесь, ну, конечно, они занимались транспортом, да, вот это было новым в середине 19 века, бурно развивавшаяся отрасль. Значит, здесь действительно, ну, вы знаете, что индустриализация в России и вот рывок капитализма вообще были связаны вначале с транспортом. А строительство железных дорог, колоссальные деньги, которые, опять же таки, коррупция колоссальная, да, потому что железные дороги в России, да, это люди богатели, но богатели они, скажем так, не всегда законным способом. Но, тем не менее, это был вот такой очень мощный экономический рывок. Да, ну, а в Перми, вы знаете, железная дорога вначале была вот такая... не прямая на Москву, а железнодорожного моста еще не было, да, была построена вот эта горнозаводская железная дорога, и чтобы добраться до Перми из Москвы, да, вам нужно было в Нижнем Новгороде сесть на пароход, да, и, соответственно, вот, ну, а зимой вы ехали на тройках, да, вот на Ирбитскую ярмарку, то есть, вот, скажем, вы на тройках едете до Перми, на Перми снова садитесь в поезд и в Ирбит уже на поезде приезжаете.
Красота.
Ну, как сказать, значит, как сказать, конечно же, затем вот все-таки железная дорога была построена, да, был построен мост уже, да, и вот, значит, появилась появилась вот такая прямая возможность добраться по железной дороге уже вот от Транссиба, да, вот до Европы можно было катить и катить на этом на поезде.
А вот любимо вы и Каменский, выдающиеся предприниматели, несомненно, а как проявился их предпринимательский талант в сфере управления городским хозяйством?
Ну, видите, в чем проблема? Значит, городское хозяйство, оно все-таки не зависит от каких-то вот отдельных ярких личностей, да, и город не зависит от отдельных ярких личностей. И Пермь все-таки это, чем Пермь отличалась от каких-то вот таких крупных российских городов, сосредоточенных в основном на Западе. В Перми, конечно же, вот, ну, значительную часть элиты составляли люди из чиновничьей вот этой дворянской среды, которые в Пермь приезжали и уезжали. Приезжали и уезжали, да, вот, ну, не дворянская губерния, да, вот, и поэтому, именно поэтому, кстати, в Перми купцы в пореформенный период, да, они вот в основном и занимали эти должности в городском общественном управлении. Ну, вот специфика нашей губернии в этом состояла, да, что... Конечно же, вот Каменские достаточно традиционно себя вели. Ну, вы знаете, они тратили деньги на что прежде всего?
Ну, на благотворительность. Успенский женский
монастырь. Самое большое пожертвование, да, это женский монастырь. Вот этим они отличались от того же любимого, который самое большое пожертвование сделал на реальное училище. На реальное училище.
Алексеевское,
да.
Реальное училище.
Да.
Ныне здание техникума авиационного.
Потому что это было действительно большое пожертвование, потому что он не просто предоставил здание, он как бы финансировал, да, вот, значит, он длительное время финансировал это учебное заведение, и вообще он финансировал вот эти учебные заведения, средние учебные заведения, да, вот он вкладывался в образование. Он не финансировал церкви и монастыри, как братья Каменские. Ну, вы знаете, Каменские...
Ну, нужно сказать, что Любимовы ведь предоставили и здание для духовного училища, где сейчас находится Академия искусств и культуры.
Нет, здание все-таки было куплено. Оно было куплено. Куплено, да. Значит, ну, там, в общем, достаточно сложная история. Ну, важно отметить, что все-таки Любимов, он ориентировался вот на благотворительность нового типа, скажем так, да, вот, значит, он вкладывал в будущее. А Каменские традиционно для русских купцов, да, отмаливали вот эти свои былые грехи, как они говорили. Ну, вы знаете, легенда приписывает происхождение стартового капитала Каменских, что они были разбойниками, да. Вообще, купец...
Именно братья или их
предки? Да, купец – это человек аморальный, да, вот с точки зрения общественного мнения, ну, вот буржуй, да, богач – это человек аморальный. И здесь, кстати, интеллигенция смыкалась вот с аристократией. Потому что и интеллигенты, и аристократы вот этих богачей, ну, скажем так, мягко недолюбливали, недолюбливали, да. И у вот этих богачей, у них, естественно, значит, была очень острая потребность конвертировать денежный капитал в капитал символический, в социальный престиж, в статус. Вот, собственно, за это они действительно и платили. За это они и платили, потому что благотворительность, ну, могла быть обусловлена какими-то религиозными мотивами, да, значит, искупить вот эти грехи, потому что, ну, мы с вами говорили, что с точки зрения христианина, верующего человека, да, вот, занятие всеми этими вот коммерческими делами, оно неизбежно было связано с чем? Ну, с какими-то вот такими достаточно грешными вещами, да.
А просто желание помочь?
Возможно, но возможно,
будем
и это было.
Исключать.
Возможно, это было. Но...
Ну, Строгановы, например, вели активную благотворительную деятельность, а они к тому времени уже были знатным родом, дворянским, аристократическим.
Видите, вот вся эта благотворительность, на самом деле, это вот период такого дикого капитализма, да? До того, как общество, власть, гражданское общество появляется, да, и складывается система, ну, скажем, когда люди честно платят налоги. И вот когда люди честно платят налоги, то благотворительность уже особо не нужна. А в Перми все-таки, как и в Российской империи, вот в пореформенный период, да, было огромное вот это неравенство, да, была вот эта бедность, нищета, вот эти все социальные проблемы. Чем больше становился город, тем они становились очевиднее. Тем они становились очевиднее. И естественно, что люди, которые, ну, ощущали себя вот все-таки уже вот этой элитой, да, этой городской властью, может быть, в чем-то, да, действительно, вот они уже ощущали себя ответственными за это городское общество, за весь город в целом. Но
все-таки ответственность присутствовала.
Ну, безусловно, если мы говорим о таких людях, как Любимов, там, Мешков, да и в чем-то, да и все остальные. А, конечно же, они ощущали вот себя наверняка во главе вот этого вот большого городского сообщества. В революции 1905 года это, кстати, проявляется. Да, значит, мы видим впервые, кстати, там вот городское сообщество, вот это вот купеческое, и не только купеческое, кстати, вот верхушка пермского общества, она выступает уже в качестве оппонента власти впервые, да, пишут жалобу, ну, как оппонента, не стоит думать, что они там начинают с красными флагами выходить на улицы, конечно, нет, но они начинают активно жаловаться вот на пермское начальство, на губернатора, да, вот в Петербург, жаловаться министру внутренних дел, и жалобы такие злые. Злые, да, вот. То есть, вот в 5-м году мы видим, что городской голова уже обвиняет, прямо обвиняет губернатора вот каких-то...
И потворствует тем самым революционерам.
Ну, в данном случае вот революция, конечно же, она... Понимаете, чем хороша революция? Она показывает многие скрытые процессы, которые, в общем-то, до этого происходили, но мы их не видели. Поэтому революции, конечно, интересно изучать, и революции 5-6 года, революции 17-го года. Очень интересно, она вскрывает, да, вот это какие-то вот находившиеся ранее незамеченными конфликты, какие-то вот новые реальности, новые смыслы, которые у людей уже вот возникают.
Что ж, на этом завершаем. Спасибо вам огромное. Надеюсь, мы немножко погрузились вот в ту Пермь. Посмотрели, какой это был город. Ну, вернемся в эту студию в следующее воскресенье.
До свидания.
До свидания.